Значит, коротко повторяем основные тезисы того, о чем вчера мы верхами поговорили. Немножко я вам сказал о том, откуда взялась эта наука, история возникновения. Вообще слово «логос», да, слово и логика, вы понимаете, что это накоренные слова. Затем мы проговорили с вами коротко о базисных, двух базисных принципах, на которых базировался Аристотель в своих обобщениях, для того, чтобы, наконец, написать нам книгу, помогающую нам увидеть, каким образом наше мышление в целом у людей развивается, как оно формируется. Затем мы с вами поговорили коротко о том, что есть формы мышления, и я назвал три. Петя, какие три формы мышления? Да, понятие, суждение, умозаключение. И мы с вами также сказали, что далеко не каждая совокупность понятий суждений и умозаключений позволяет размышлять эффективно, чтобы быть убедительным. Для этого необходимо, чтобы у этих трех форм мышления и их взаимоотношений были три атрибута. Какие?
Последовательность.
Да. Обоснованная связь. Совершенно верно. И я стал вам рассказывать о том, как нам давать определение понятиям, особенно вот то, что касается духовных понятий. И первое, что мы с вами коротко разобрали, это понятие должно быть соразмерным своему определению, части существенных признаков. Второе требование к определению, когда мы говорим о суждениях, определение понятия не должно заключать в себе замкнутого круга. Самый элементарный пример, который я привожу всегда, когда мы об этом говорим, даже не говоря о том, что такое духовное понятие, вообще понятие. Что такое холодец? Я на прошлых курсах вам объяснял, что такое холодец. Это студень. Хорошо, это студень. А студень – это что такое? Холодец. То есть мы ничего не определили и ничего не объяснили таким определением. Ничего. Что нам нужно сделать для того, чтобы у нас было такие определения? Вот вчера мы стали немножко рецидивистов говорить о всяких там преступниках. Да? Мы показали на определении понятия рецидивист, как оно должно быть соразмерным. А вот, например, такое определение. Что такое покаяние? Ответ – покаяние – это когда человек кается. Мы такие много раз слышал я во всех случаях, не только про покаяние. Это точно не определение, потому что внутри определения содержится слово, которое необходимо определять. Так не надо делать. Ну вот по поводу преступника, это я из учебника выписал. Преступник есть лицо, преступившее какой-нибудь закон. Это не определение, потому что есть однокоренное слово в определении к понятию. Так нельзя. Дальше определение понятия должно быть ясным. Ну, например, преступник есть нарушитель определенных правил. Это неясное определение, потому что слово «нарушитель» и «преступник» – это одного ряда понятия. Да, синонимы. Да, похожие по смыслу. Четвертое требование к понятиям. Определение понятия не должно быть отрицательным. Сейчас вам быстро не приведу из нашей проповеди пример. Преступник есть лицо, не соблюдающее правила. Не соблюдающее правила. Кажется, вот что ты такой придирчивый? Ведь можно... А что тут такого? Ну, сказали и сказали. Да, мы всегда можем сделать такую себе поблажку, пожалуйста, и вы делайте. Но когда речь идет о догматических проповедях, и мы слушаем их, там нужно быть максимально конкретными. И я приводил вчера пример о благодати, когда брат хорошо говорил о том, что надо ее хранить, но не объяснил, что он понимает под этим понятием. Благодать – это точно не все, что только можно назвать ею, и это не половина всего, потому что это невозможно объяснить, что это такое. Благодать существовала до Христа или нет? Это принципиальный вопрос для этого текста из 12 главы послания к евреям. Поэтому прежде чем говорить о том, что надо хранить, как ее нужно хранить, конечно, проповедник должен объясниться. Давайте приведу пример из христианской нашей жизни, проповеди. Напомните мне книга «Бытия», по-моему, 31 глава. Там о Иосифе, отроке, есть такие слова написаны. «Иосиф доводил до отца худые слухи о братьях своих». Помним? По этому стиху и стихам, близким к этому стиху, можно сказать две совершенно разные проповеди. Потому что обе они будут упираться в понятие, конкретно в данном случае, что называть слухами. Что такое слухи? Я вчера вас предупреждал, что мы не должны считать и думать, что наш слушатель знает все абсолютно правильно, кроме того, что мы сейчас в этой проповеди хотим сказать. Это неправильно. Мы должны со слушателем, не унижая его своими объяснениями, тем не менее давать такие разъяснения, которые являются необходимыми для этой конкретной проповеди. Ведь учительство – это не обидное занятие, даже по отношению к учащимся. Учитель излагает от простого к сложному, а не наоборот, не прыгает, последователен, и излагает Священное Писание от и до, в том числе тексты, которые понятны и очевидны, и постепенно подходя к тем текстам, которые вызывают у всех затруднения и вопросы. В связи с этим я хочу следующее сказать, вот об этих слухах. Да? Что такое слухи? Итак, есть два представления о слухах. Современное представление. Слухи – это то, что говорят другие люди о ком-то. Чаще всего это байки, это неверная информация. Значит, на основании такого понимания понятия «слухи» Иосиф доводил до отца рассказы других людей, которые наговаривали на его сыновей всякую неправду. То есть, судя по такому пониманию, Иосиф, подросток, клеветник. Клевету отцу доносил. Дальше какая будет проповедь? Понятно, какая. Он клеветал на братьев своих. Естественно, его будут за это не любить. Кто любит клевету? И вроде бы все логично получается. Но вот есть понятие о слухах другое. Достоверная информация, которая является лишь сведениями. Это тоже слухи, потому что отец ничего не слышал, он не знал. А Иосиф собирал информацию справедливую, и все, что он сам слышал от других, проверяя эту информацию, то, что знал сам и видел сам, вот это все доводил до ушей отца. В таком случае, если принять такое понятие о слухах, Иосиф оказывался не клеветником, а злоречивым человеком, который говорил все плохое про своих братьев, потому что у злоречия тоже есть определение. Злоречие. Я сейчас вам скажу, что это слово имеет свои коннотации в еврейских текстах. Евреи под злоречием понимали не то, что понимают хирурги и другие современные люди. Злоречие – это разновидность сообщения, когда злые факты обнародуются публично. То есть он должен был скрыть эти факты, носить их и молиться о своих братьях, чтобы никто не знал. Но он это, чтобы все видели, какие они негодяи, и начинали вместе с ним их за это ругать. Это злословие и злоречие. Это в понятии евреев. Вот так они понимали это слово. Поэтому и Иаков, и люди, которые жили рядом с ним, и сами братья, вот именно такое поведение называли злословием. Думаю, что такое же. Спросите Геннадия Сергеевича, он вам прочитает две проповеди на эту тему. У него как раз готовы есть о злословии. Так вот, значит, будет совершенно другая проповедь. Но вывод будет тот же. Он негодяй. Иосиф негодяй. Но по другой причине. Вопрос. Как вы думаете, обе проповеди правильные? Или одна из них правильная? Или обе неправильные? Обе логичные, одна из них логичная, обе нелогичные. Вопрос. Подмена понятия происходит. За счет чего или каким образом? Да, за счет, в данном случае, я сейчас вам привел экзотический пример. Дело в том, что чаще всего, когда мы с вами проповедуем, мы, подготавливаясь к проповеди, чаще всего, ну хорошо, если мы пошли в толковый словарь. Ну так делают меньшинство из нас. Большинство полагаются на свое чутье, интуицию и знания из повседневного жизни опыта. Вот я говорю слово «злоречие» или «злословие», оно у вас уже есть, оно другое. И, конечно, это другое представление можно понести в свою проповедь и толковать историю древнюю об Иосифе на основании того, как мы воспринимаем его поведение сегодня, что мы знаем о злословии, злоречии и вообще. Доносил он, он доносчик или он клеветник, вот так можно сказать. В данном случае это пример экзотический, потому что здесь необходимо учитывать текстологический аспект. Он от нас не зависит. Это переводчики придумали. Но для людей, которые жили в XIX веке, это была не сильно большая проблема. Это мы сегодня не понимаем, что такое покебытие, например. Нам приходится вникать во все эти вещи. Ну, хорошо, если мы постарались, потрудились, залезли в еврейский текст, в оригинал. Ах, как жаль, что мы ничего там не понимаем. Но все-таки почитали тех, кто понимает, что такое слухи, какое еврейское слово использовано здесь. Потом покопались в древней еврейской литературе, в каких источниках оно же встречается, в каких контекстах, что оно означало для читателей того времени, той литературы. Наконец мы приходим к правильному содержанию данного понятия. Так вы мне не сказали, какая проповедь логичная? Первая или вторая? Может быть, но я сейчас о другом спросил. Мы же не можем на две проповеди сказать «аминь» одновременно. Я имею в виду только эти толкования. Хорошо. Хорошо, ладно, тогда по-другому задам вопрос. Какой проповедник правильно рассказал о поступке Иосифа, определил его поступок, чем он занимался, первый или второй? Второй точнее. То есть он правду говорил о поступках братьев старших. А почему радио «Свобода» называли клеветнической радиостанцией в 80-е годы в Советском Союзе? И вообще все западные голоса, почему? Вот в том-то все и дело. Их называли клеветническими, при этом они только правду говорили. Но они ее таким образом подбирали, что там ничего хорошего не было, была только черная изнанка нашей жизни. А они оправдывались, никакие мы не клеветники, потому что мы же вам говорим то, что на самом деле происходит, вы же можете это проверить нашу информацию. Но в еврейском языке клевета – это именно неправда. Я опять же возвращаю вас к тому, как они понимали эти слова. Злословие, в скобках злоречие и клевета, у евреев понималось так. Злословие или злоречие – это злой текст, который обнаруживает истинные вещи, а клевета – это то, что обнаруживает неправду. Этого никогда не было, наговоры. Ну вот и получается, что в данном случае я склоняюсь к тому, что Иосиф говорил правду про своих братьев, а не рассказывал отцу, что говорили о его старших братьях окрестные народы. Никак не получается. То есть он стучал. Угу. Да. Понятно, да? Вот здесь как раз я вам показал пример, где чрезвычайно важно, прежде всего, чем о чем-то говорить, необходимо определиться в понятиях. И потом уже строить на основании этих понятий последующие рассуждения. Суждение, я вчера вам говорил о том, что это мысль, утверждающая или отрицающая связь между предметами, событиями, фактами и их признаками. Кто-то ко мне подошел и спросил, что, конечно, суждение состоит из понятий или понятия и предиката, то есть характеристики в данном случае. Бог есть любовь. Вчера, кажется, я вам говорил это, нет? Говорил? Не говорил. Значит, текст такой: Бог есть любовь. Где у нас предикат? Ну, это сразу сложно. Потому что только предикат, правильно. Ну, кто такое сказуемый, помним? Да. А подлежащее тоже помним, да? Вот здесь что подлежащее, что сказуемое? Вот вы все правильно знаете. Да. А как вот здесь определиться? Смотрите, мы читаем. «До ревности любит Дух, живущий в вас». Ну, я правильно процитировал кусочек его? Здесь где подлежащее и где сказуемое? Дух любит до ревности. Да, но я специально просто для того, чтобы уже к логике это применить. Да. Подлежащий дух? Нет. Подлежащего здесь нет. Это, брат Кирилл сейчас точно нам скажет, неопределенно личное предложение. Подлежащее здесь подразумевается Бог. Это слово опущено. Бог до ревности любит наш дух. Дух, который в нас находится. Отсюда, опять же, очень важно понять, если мы с вами будем ставить ударение на слово «дух», у нас получится неверная проповедь. Нам нужно понять, что в данном случае является понятием, а что является его характеристикой. Ну и умозаключение – это из суждений. Мысль, отражающая получение знаний, выраженных в этих самых суждениях, из других знаний. И с понятием умозаключения связано понятие силлогизма. Мы все мыслим силлогизмами. Что такое силлогизм? Это рассуждение, состоящее из двух посылок и одного заключения. Иногда у нас бывают более простые рассуждения. Они начинаются словами «если», а потом в серединке будет слово «то». Это простые рассуждения. Силлогизмы представляют собой две посылки и один вывод. Я вчера вам несколько силлогизмов приводил в пример. И говорил, какие из них неверные сразу, даже слово «силлогизм» не говоря. Лето – это здорово, отпуск летом еще лучше, вывод – учиться летом во время отпуска совершенно не хочется. Это то, что нельзя считать логичным рассуждением. И именно об этом писал Аристотель, потому что он говорил о том, каким образом наше мышление строится. Мы можем что угодно чувствовать, но это нелогично. Поэтому в суде, когда необходимо разбираться с оппонентом, судья моментально будет останавливать и говорить, это не доказательство. Нет. Ну, давайте я вам приведу примеры силлогизмов. Ну, один, может быть, еще. У нас тут есть староста в группе?
Есть.
А кто это?
Кирилл.
Ага, Кирилл. Значит, староста должен быть хорошим организатором. Это первая посылка. Вторая посылка. Кирилл – хороший организатор. Вывод. Кирилл может быть старостой. Еще раз? Нет, нет, нет. Значит, староста должен быть хорошим организатором. Это суждение. Это первая посылка. Второе суждение. Брат Кирилл – хороший организатор. Мы его заметили за этим делом, что он хорошо организует. И сделали... Да, это факт, факт. И сделали вывод. Кирилл может быть... Брат Кирилл может быть хорошим. В смысле, старостой. Может быть старостой. Да, это вывод. Но есть слово «может». «Может». Если мы скажем «должен стать старостой», это нелогичный вывод. Да, это только «может» подходит. Это другой вопрос. Мы сейчас говорим о логике только. Пока только о логике, не о других аспектах. Или, например, другое суждение. Два других суждения и вывод. А вы мне скажете, что с этим получается. Первое суждение. Рыбы всегда молчат. Суждение второе. Ну, вообще-то нужно было бы писать, но вы и так на слух ловите. Это не сильно скучно. Молчание есть знак согласия. Это вторая посылка. Вывод. Правильно. Рыбы всегда со всем соглашаются. Они со всем всегда согласны. Значит, вы мне скажите, я логично рассуждаю или нет? Почему? А мне кажется, что логично. Нет, но я смотрел, вы с обоими суждениями согласились. Не было ничего такого, чтобы показывало мне ваше несогласие. С мест Все нормально было. Значит, мы сейчас во втором случае пришли с вами к софизму. Софизм, по определению Аристотеля, это ложное высказывание, которое при поверхностном рассмотрении кажется правильным. Это ложное высказывание, которое при поверхностном рассмотрении кажется правильным. Оно возникает, да, они актуальны где угодно, потому что ты можешь с помощью софизмов обмануть, ты можешь заработать нечестно, ты можешь пыль в глаза бросить. Поэтому судьи проходят курс логики очень долго. Им необходимо четко видеть, где посылка большая, где посылка малая, где суждения, каким образом формируются вокруг того и другого силлогизмы, где нарушаются законы логики для того, чтобы вовремя остановить любое неверное суждение. Братья, мы занимаемся не подобной же работой, тем не менее, в нашей проповеднической деятельности такое тоже. Оно связано или с неправильным пониманием конкретного понятия. Это довольно часто бывает. У нас неверные понятия о духовных явлениях. Не то, чтобы они были совсем неверные, это не так. Они неточные, незаконченные, с размытыми границами в своем содержании, более или менее полные. Иногда мы говорим проповедь о смирении и полчаса говорим о кротости, хотя мы заявили тему о смирении. Да, это подмена понятия. Так не надо делать. Не надо делать. Я просто не стал записывать. Вот это нужно жизнь посвятить. Слушать все проповеди и выписывать вот все вещи, которые неверны, для того, чтобы из них потом выбрать лучшие примеры и на этих наших курсах показывать вам. Но что касается с рыбами, вот на этом примере, что я хотел показать. У нас есть в обоих суждениях слово «молчат» или «молчание». Рыбы молчат, молчание есть. Но дело в том, что содержание понятия в обоих суждениях разное. Вот в чем все дело. Разное. В первом суждении, когда мы говорим о том, что рыбы молчат, мы вкладываем сюда молчание как физическая невозможность произносить человеческую речь. Вот что мы сюда вкладываем. А во втором случае молчание – знак согласия, означает совершенно не это. Ну, подумайте, как бы лучше определить, что означает молчание во втором случае. Нежелание говорить. Ясно? Это же большая разница. Возможность говорить и желание, дробь, нежелание говорить. Это большая разница. Поэтому очень важно, чтобы при построении логичной речи мы всегда придерживались. Если мы начали проповедь, и у нас есть определенное понятие, это понятие на протяжении всей проповеди не должно расширяться, сужаться или меняться. И вот теперь мы с вами плавно перешли к первому закону формальной логики. Закон тождества. Да, что? Тождество называется. Вопрос был какой-то. Закон тождества. Несмотря на свою банальность, мы чаще всего нарушаем именно его. Звучит он так. Любое высказывание, мысль, понятие, суждение на протяжении всего рассуждения должно сохранять один и тот же смысл. Не обязательно это выучить наизусть, главное понять и разобраться вот в сути. Любое понятие, суждение, высказывание на протяжении всего рассуждения должно сохранять один и тот же смысл. Запрещается тождественные мысли принимать за различные и наоборот. Поскольку, если мы будем это делать, это может стать причиной подмены исходного смысла понятий и к замене одной мысли другой. Так, вот про рыб я вам уже рассказал. Здесь происходит подмена понятия. Мы начали молчание, вкладывая в это слово один смысл, подошли к другому, на основании этого сделали совершенно неправильный вывод. Аристотель писал следующее в виде софизмов. Он как раз закон тождества через отрицание софизмов разбирал. 6 и 3 есть четное и нечетное. 6 четное, 3 нечетное. Это первое суждение. Второе суждение. 6 и 3 есть 9. Вывод. Девять есть и четное, и нечетное. Ну, это понятно, что это пример из учебника. Понятно, это из нехристианской логики, но какая разница? Дело в том, что в первом суждении «и» союз означает для нас совокупность, а во втором суждении «и» означает сумма. Так это же разные вещи. Поэтому вам домашнее задание будет следующее. Вам нужно по следующему нашему семинару подобрать хорошую подборку нелогичных высказываний из наших проповедей. Да? Да. Здесь это больше проблема герменевтическая на самом деле, хотя это не разбор конкретного текста. Но это, знаете, с чем связано? Это связано с какое понятие ты вкладываешь изначально. Вот давай сам определи, какие понятия есть в желании так преподавать и где здесь неувязочка получается. Вот сам попробуй нам сейчас сказать. Я буду рассказывать вам историю всей Библии, да? Так ты начал?
Ну, да.
Дальше что? Ну и хорошо. А вывод какой? А какой вывод? Еще раз скажи. Значит, смотри, у нас получилось... Я вам ничего не говорил о том, что есть такое понятие гипотеза. Я просто не могу вам все рассказывать, весь учебник. И в данном случае это гипотеза. Я предполагаю, что это так. Дальше, без всякого доказательства, как аксиому, он выдвигает ее... Но в действительности это гипотеза, но для него это аксиома, то, что не требует доказательства. И выдает вам готовую информацию, вы должны ему верить. На основании четвертого закона логики мы должны сразу брата остановить и сказать, давай начнем сначала, а потом будем об этом говорить. Доказательства где? Хорошо, и что?
Значит,
есть периоды. Ну, это нелогично. Конечно, это нелогично. Но давайте чуть не забегать вперед, да, отсюда начнем. К четвертому мы подойдем к закону. Значит, первый закон, закон тождества, это, братья, требование к определенности и неизменности мысли в процессе рассуждения. Вчера я читал вам текст в самом начале. Вы внимательно слушали. Вот этот. Это яркий пример того, как нарушается закон тождества. Человек начинает одну мысль, слетает с нее, не закончив, затем возвращается обратно к своей мысли, развивая ее далее. Но тут к слову пришла следующая мысль. К слову пришлась. И он начинает развивать следующую мысль. В конечном итоге есть очень много мыслей, очень. Ни одна из них не закончена, может быть, есть отдельно законченные мысли. Последняя поездка у нас была в конце декабря на Воронцово из Норильска. Это расстояние приблизительно 500 километров. От Норильска в один конец. Планировали эту поездку совершить на машинах Нива Бронта, но по времени у нас не получилось отремонтировать эти машины. Дальше будем пока не читать. Значит, здесь вот пока вроде бы, я сейчас не говорю о какой-то неграмотности, о шероховатости текста, вообще сейчас не думаем об этом. Думаем только о смысле. Люди хотели совершить поездку, она совершилась в конце декабря, вот ее маршрут, вот ее расстояние, от пункта А в пункт Б. Хотели совершить на одних машинах, но не смогли отремонтировать. Пока все логично. Какое должно быть продолжение? Раз не смогли отремонтировать, значит, либо отменили поездку, либо совершили ее пешим ходом, либо нашли другую машину, правильно? То есть пока мысль развивается логично. И чтобы не сорвалась эта поездка, прекрасно, вот она логика, действительно, чтобы не сорвалась. Мы приняли решение ехать на двух снегоходах, хотя это тоже непросто. Здесь возникает первейшая проблема. Что значит «хотя»? Это уступительный союз. Выше, где логика рассуждения? Давайте попытаемся вытащить ее. Зачем автору этих слов понадобилось сказать «хотя это тоже непросто»? Декабрь месяц. Длинное расстояние, 500 километров, так? Вот, и плюс, ну, наверное, еще это
багаж,
ну, и там другие трудности, которые могут быть. То есть, это логика для него. Но это пока не логика для читателя, потому что он не был в тех обстоятельствах, ему трудно представить трудность этой всей ситуации. Здесь очень важно по логике вещей объяснять слушателю, читателю, в чем заключалась трудность, а потом говорить о том, что выбор альтернативного транспорта был не самым легким по этой причине решением. Этого нет. Читаем дальше. У каждого вида транспорта есть свои преимущества и свои недостатки. Эта мысль подтверждает предыдущую трудность совершения этой поездки. К примеру, на машинах, когда едешь, тепло, а на снегоходах холодно. Но на снегоходах быстрее передвигаешься и готовить в дорогу легче, а на машинах медленнее. Зато в машине можно поспать, а на снегоходе быстрее замерзнешь, чем уснешь. То есть вот это все вставка, которая объясняет предыдущее заявление о том, что это непросто. Это кусок. Это все можно выбросить без ущерба для смысла. Логика не пострадает. Вот этот процесс называется свертывание. Когда необходимо разобраться в логических связях, выбрасывается вся второстепенная информация, остается принципиально для понимания что. Молились, рассуждали и приняли решение ехать на снегоходах, чтобы до Нового года успеть посетить наших братьев и сестер, живущих в поселках с вечерей Господней. Здесь недостает некоторых запятых, поэтому получается так. Живущих в поселках с вечерей Господней. Да, да. Конечно, запятые нам нужны для того, чтобы нам понять. Иначе получается, что они живут с вечерей. Это нехорошо. Но мы ставим запятую. К сожалению, это не решение проблемы, потому что кто знает и понимает значение запятых? Только тот, кто их ставит. Кто их не ставит, тот не понимает, зачем они нужны и каким образом они меняют смысл. Дальше читаем. «И с Божьей помощью мы вчетвером отправились на двух снегоходах 24 декабря, отправились из Норильска до Дудинки на машине, а из Дудинки дальше на поселок Караул на двух снегоходах. Здесь возникает машина, хотя до этого было сказано, что она сломалась, и они поехали на снегоходах. Здесь нарушается не первый закон тождества, а нарушается второй закон – непротиворечие дробь противоречия. Но, тем не менее, я еще вам не рассказывал о нем, мы идем дальше. Вот тут есть некоторые трудности еще. Итак, сломалась машина, но они ехали на машине. Для того, чтобы не было этого противоречия, нужно здесь дописывать в тексте. Они ехали на другой машине, а не на той, о которой писали в начале текста. Мороз был относительно небольшой, минус 25 градусов, но дул сильный ветер, и от этого было холодно. Первые два часа еще тепло, а остальное время холодно. Здесь тоже у нас второй закон нарушается. Мы еще не договорили о том, что это такое, но если ты сказал, что было холодно, нельзя тут же объяснять, что первые два часа тебе было тепло. Мы путаем слушателя-читателя. Ему приходится напрягать свой бедный мозг, возвращаться назад, перечитывать текст для того, чтобы понять, что же было на самом деле. И чем дальше, тем холоднее. 8 часов ехали до поселка Караул, расстояние 185 километров от Дудинки. В поселке Караул приехали перед самым собранием. Хоть мы и устали, но радовало то, что мы благополучно добрались до поселка и не опоздали на собрание. Значит, вы мне объясните, пожалуйста, вот в чем. Это тоже пока не первый закон, это второй. Вы мне объясните вот что. Как надо правильно понимать следующую часть предложения? Хоть мы и устали, но радовало то. Хотя было это, но стало вот это. Когда мы используем союз «но», он, мы помним, является не присоединительным, а противительным. Вот это принципиально очень для понимания сути. Хотя уступительная конструкция. Значит, хотя мы сильно устали, но тем не менее мы получили возможность хорошо отдохнуть. Вот это логично. Хотя мы всю поездку были в удрученном состоянии, тем не менее мы были очень обрадованы, когда встретились с верующими. Вот это правильно. То, что написано здесь, это нелогично. Потому что с помощью противоставительного союза мы должны противопоставлять вещи, которые противоположны по смыслу. Это о втором законе мы будем чуть позже говорить. Я вам скажу. И едем дальше. А дальше нарушение первого закона. Вот смотрите, в караул приехали мы перед самым собранием, хоть мы и устали, но радовало то, что мы благополучно добрались до поселка и не опоздали в собрание. 25 декабря – это дата в нашем сердце, всегда выражает благодарность Богу за его человеколюбие. Во-первых, конечно, меняется тема. Ну и ладно, допустим, нужен новый абзац с новой мыслью. Пожалуйста. Дата выражает благодарность. Дата выражает благодарность. Что люди вкладывают в понятие «дат»? Явно не тот смысл, который я понимаю, или вы сейчас. Как нужно переписать текст? Да, то есть есть событие, и уж точно событие никакую благодарность не выражает. Когда мы редактируем текст, мы всегда основываемся на законах формальной логики. Если мы должны заменить одну фразу другой, мы в этот момент всегда основываемся на законе тождества. Мы ни в коем случае не должны исказить смысл, истинный смысл. И так поменять одно на другое, чтобы истина вышла вперед и сохранилась канва общих рассуждений, чтобы не поменялась тема и не было подмены понятия. Здесь подмена понятия. «Послав на землю» – это уже совсем другая проповедь. Началась совсем не про поездку. «Послав на землю единородного сына своего, Бог доказал на деле свою любовь к людям». Весь христианский мир отмечает это чудное событие благодаря Богу и приветствует друг друга с Рождеством Христовым. Посетили мы наших братьев и сестер в поселках Караул, Байкаловск, Воронцово. Провели служение в поселках, посвященное этому чудному событию. Желаю, чтобы каждый человек мог принять Иисуса Христа в свое сердце, Бог обильно благословил нас в этой поездке, посылая встречи с людьми. Вы слышите, что дальше к выводам уже автор подходит. Он все сказал, и вот концовка. Видно. «Совершили вечерю Господню в последний раз». Сразу спрашиваю, что имеется в виду? Да, что такое «в последний раз»? Это означает, что больше никогда не будет. Вот это понимание вкладывает глубочайший трагизм в эту новостную заметку. Я сострадаю и пытаюсь понять, что на самом деле там произошло. Что случилось? Всякое бывает. Я знаю, есть и трагедии на Благовестии, всякого. Значит, да, или я чего-то не знаю, здесь он не договаривает о каких-то серьезных трудностях, либо он неправильно использует понятие. А ведь началась новостная заметка с этого же слова. Последняя поездка у нас была в конце декабря. Да. Когда вы едете в трамвае, и иностранцы вас спрашивают, вы выходите? Вы отвечаете, нет, мы выходим на следующей остановке. Вы говорите, нет, мы сейчас не выходим, мы выходим на следующий. Когда это было не один раз. Давай. Иностранцы в трамвае спрашивают вас на ломаном русском языке, вы сходите? Вы сейчас выходите? Они хотят, чтобы вы подвинулись, попустили их выйти. А вы, отодвигаясь, говорите, нет, мы выходим на следующий. И они не понимают. Они же учат русский язык. Они знают, что слово «следующий» – это та, которая будет вот прямо непосредственно после вопроса. То есть была остановка, а та, к которой мы едем, есть следующая. Однако в нашем сознании на этой мы не выходим, мы выходим на следующий после этой, о которой вы нас спрашиваете. Да нет, наверное. Поэтому это неправильно. Вот это как раз о законе тождества речь идет. Вас спрашивают про Фому, вы отвечаете про Ерему. Так нельзя в одной проповеди делать. Это один и тот же текст. Поэтому последняя поездка у нас была в конце декабря. Имеется в виду, последняя в этом году. Последний раз совершили вечерю Господню, непонятно, что имеется в виду. Либо последний раз в этом году, либо в этой поездке, либо последний раз в жизни.
Все последний раз.
В английском языке есть два разных слова для разных смыслов вот этого слова «последний». «Last» – это последний раз в жизни, и «latter» – последний из тех, которые были, из двух упомянутых ранее. Поэтому здесь вот как бы и приходится разбираться. Бог знает, будет ли у нас еще такая возможность или нет. Вот тут открывается... Что имеется в виду? И то не до конца. То есть они приговорили себя к смерти или что или? Да, или просто последняя это поездка. Дальше оказывается, совсем вы неправильно поняли. Бог знает, будет ли у нас еще такая возможность или нет. Тире возвещать людям о Христе. Это нарушение первого закона логики, закона тождества. Нельзя мысли жонглировать. Да, нельзя переходить от одного к другому необоснованно, не закончив предыдущую мысль. Нельзя. Значит, если мы говорим одно, мы должны закончить это одно. И после этого перейти ко второму и заканчивать это второе. И более того, первое и второе должны еще связаны быть друг с другом, для того, чтобы было понятно, зачем мы о втором стали говорить. Здесь все написано сплошняком. Задача редактора – разбить на абзацы. Но это не только исправить текст. А зачем нужен этот абзац? Не является ли он лишней информацией, которая не доносит ничего? Нельзя просто вычеркнуть. Нужно понять, используя логику автора текста, зачем ему нужно было писать второй абзац, который никакого отношения не имеет к третьему. И если логика прослеживается, отредактировать так, чтобы была связка между первым и вторым абзацами, потом между вторым и третьим. И тогда все становится логично. Вот так должно быть и в наших проповедях. Слушайте дальше. Бог знает, будет ли у нас еще такая возможность или нет возвещать людям о Христе. Хотя до этого было последний раз вечерю Господню у верующих совершали. А дальше удивительная вещь написана. И возвещать то, что нам, и как Петру, открыто самим Богом. В ответ на слова Петра Христос сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». К чему эта цитата? Как она связывает слова Петра с предыдущим текстом? Ну, вы представляете, как она связывает? Она никак не связывает. И это точно не вывод, и это точно не концовка. Мы тут поулыбались, но я же вчера вам сказал, что это очень уважаемый человек писал. И он точно так же проповедует. Нет, я не сказал, я вчера не сказал. Ну, у меня есть много листочков таких. Я просто хочу сказать, что и мы также проповедуем. Вы послушайте себя и других. Только не с тем, чтобы критиковать, а с тем, чтобы себе помочь, не брату подножку подстать, а себе помочь быть более правильными в вопросах логичности. Значит, вывод такой делаем. Прежде чем приступить к обсуждению любого вопроса, сначала нужно четко определить его содержание и неизменно ему следовать, не смешивая понятий и избегая двусмысленностей. Я уже вам сегодня приводил пример двусмысленностей. Есть у нас вот смешение понятий, например, про рыб, которые молчат и согласны со всем, про Иосифа, который доводил слухи. Под словом «слухи» можно разные понимать, тут смешиваются разные понятия. И двусмысленности. Вот, тоже все нужно избегать. Последняя поездка, последний раз. Тут... В общем, мышление должно быть точным. Мышление должно быть точным. Мысль, зафиксированная в определенном языковом выражении. Ой, нет, это я не буду вам говорить, это очень трудно. В общем, я хочу сказать, что если мы нелогично рассуждаем сами, то мы не сможем логично убедить и других в этом. Потому что мы же все мыслим, чувствуем разницу. Если мы будем нелогично рассуждать, то, соответственно, мы не сможем эффективно воздействовать на окружающих. Ну что, вы потерпите меня еще? Или мы заканчиваем, завтра продолжим? Ну вот смотрите, без 15 я должен, в принципе, 50 минут, вот оно и закончилось. 50 минут. Просто четверки могу. Нет, это как раз... Пример силлогизма – это не софизм. Там все правильно. Я на примере старосты показал, что такое силлогизм, что он есть. Это две посылки, один вывод. Кирилл может быть старостой. Есть для этого предпосылки. Ну и хватит. Нет, мы не говорим о том, истинные эти суждения или ложные. Я сказал, что такое силлогизм. Суждения могут быть истинными, суждения могут быть ложными. Я это опустил. Это вы сами почитаете в учебнике. Я полагаю, что это интуитивно понятно. Что? Что тебе кажется?
Кажется, что вы не поняли именно мой вопрос.
Давай еще раз задавай.
И вот суждение это нелогично.
Нет. Нет. Мы говорили о софизмах. Это тоже силлогизм, но вывод неверный. Силлогизм... Почему? Потому что в софизме смешиваются понятия. В результате получается неверный вывод. Софизм – это разновидность силлогизма. На примере старосты я рассказал, что такое силлогизм. Опустив получасовой рассказ о том, что суждения бывают истинными или бывают ложными. Вычеркнул эту половину. А на примере силлогизма я показал, что выводы могут быть неверными.
Если... То есть необъективными.
Да, неверные, если посылки.